Передаем сигналы точного времени.
Поговорим о традициях новогоднего застолья в России.
В студии Дарья Мухина и Юрий Геворкян.
Точное время в столице 9 часов 12 минут 30 секунд.
Да, мы приветствуем всех слушателей. Здравствуйте, дорогие друзья. Всегда можете подключиться к нашему разговору по номеру 8-925-222-9992. Вот о чем нас в декабре начинают предупреждать СМИ. Сколько потребуется денег на салат оливье?
И мы в том числе, кстати, тоже.
Как вредна селедка под шубой? Сколько мандаринов можно есть в день? Вот представляете, насколько важна еда, процесс поглощения всех приготовленных яств на Новый год, что люди начинают о ней говорить и думать за месяц.
А потому что уже за две недели ничего невозможно будет купить в магазине, по крайней мере, из того, что не быстро портится.
Да перестань. У нас какой год на дворе?
Вот именно.
20-й наступает, Юр. Ты думаешь, так, будет так сложно? Дефицит с товарами?
Не 1920-й, а 2020-й. Нет, просто мы живем в обществе потребления. В эпоху победившего общества потребления и капитализма. И все набегут. То есть раньше не было в магазинах, потому что не было. А теперь не будет в магазинах, потому что все раскупят. Ну или такие очереди будут. Слушай, я вот пару лет назад... перед Новым годом, за две недели до Нового года, столкнулся в одном крупном очень сетевом магазине с тем, что все полки с майонезом были чисты. Все, весь майонез расхватали. Там осталось еще немножечко, пара пачек буквально майонеза на перепелиных яйцах диетического. Весь уже нормальный майонез расхватали за две недели. Потом, конечно, довезли, но предупрежден, значит вооружен. Нужно готовиться к новогоднему застолью заранее.
Вот. Ну вот мы решили сегодня узнать, как эволюционировал новогодний стол с блюдами. Почему нам так важен в праздник процесс совместного поглощения пищи? И давай спросим у наших слушателей обязательное блюдо ваше на Новый год. Вот кто сможет удивить? Это же не только оливье, селедка под шубой, что там еще?
Ну это классика.
Запеченная курица.
Классика.
Ну, может быть, кто-то отходит от классики, да, от традиции. А?
Что вы готовите на Новый год? Каким будет новогодний стол 2019 на 2020 год у вас? И вот мне понравился комментарий нашей слушательницы Натальи. Навряд ли мы будем накрывать стол. Навряд ли. Угу. Мандарины и шампанское. А так, холодец, салат оливье, может еще салат цезарь, грибочки, рыбка, на горячая грудка куриная в сливочном соусе. Но я так отрицательно отношусь к посиделкам ночью. Это все будет на столе 1 января. То есть навряд ли мы будем накрывать стол, но у нас будут грибочки, рыбка, салат цезарь, оливье, горячее, мандарины и шампанское. То есть это даже не стол, в общем-то.
Ну что, давайте прямо сейчас поговорим подробнее про традиции, уйдем в историю. Все-таки интересно, откуда это пошло. Владислав Пескунов на связи с нашей студией, автор книг о еде «Русская кухня. Лучше за 500 лет» и также шеф-повар ресторана «Матрешка». Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
А вот, знаете, хотелось бы начать с такого вопроса. Почему на праздниках мы собираемся и едим? Вот обязательно за круглым или квадратным столом, чтобы видеть всех. Откуда это таинство пошло вообще?
Ну, я думаю, что это очень, у этой традиции очень глубокие корни, уходящие в какие-то доисторические еще времена. Мне кажется, так естественно. Сейчас просто мы не придаем значения, такого значения еде, как сотни тысяч лет назад, когда это действительно было событие хорошо, вкусно, поесть, ну, люди могли себе позволить не каждый день. И, наверное, с тех пор как раз на праздники мы балуем себя именно такой едой, которую не едим повседневно.
Так, предлагаем тогда прямо сейчас от петровских времен дотолкнуться. Да, будет логично, все-таки при нем появился Новый год, ну, к какому мы привыкли. Ну, если вот, мы говорим,
да,
про застолье.
В современном понимании, да, наверное, да, при Петре Первом.
Вот скажите, от чего тогда ломился стол? Какие блюда были новогодними, праздничными?
Ну, знаете, наверное, примерно те же самые. Ну, конечно, салат оливье и селедки под шубой при Петре Первом не было. Но надо понимать, что вот с петровских времен Новый год — это зимний праздник. Да? Соответственно, сезонные продукты, такие как водоплавающая птица, гусь, утки, которые забивают как раз поздней осенью, зимой. В Москве рождественским блюдом, новогодним блюдом была свинина. То есть были даже рынки специальные. Вот на Болотной площади был рынок, где продавали свинину, и москвичи покупали. Тогда это было мясо тоже праздничное, и, в общем-то, зимнее. Могли позволить себе какие-то деликатесы, такие, которые в обычный день трудно было себе приобрести, потому что они дорогие. Это, возможно, деликатесная рыба, икра и так далее. По большому счету, в общем-то, мало что изменилось с тех пор. Но единственное, что мы сейчас все следим за своим здоровьем, стараемся как-то ограничивать себя, вот, особенно в жирном. Но под Новый год все равно себе позволяем. И салат с майонезом, и жирную птицу, и жирную рыбу.
А как так случилось, что салаты оливье и селедка под шубой стали вдруг одним из главных блюд на новогоднем столе? Когда это произошло?
Такой процесс эволюционный. Я думаю, это в течение 20 века, поскольку в советское время не так много деликатесов простой советский человек мог себе позволить. А здесь как раз вот эти салаты, во-первых, они трудоемкие, их тоже не будешь готовить каждый день. Это надо все нарезать мелким кубиком, достаточно большое количество ингредиентов. А опять же, это самый майонез пресловутый. В Новый год, мы можем себе, наверное, позволить раз в год, во-первых, посвятить целый день себя на кухне, хотя, мне кажется, это, в общем-то, излишне, и сделать достаточно трудоемкие и, в общем-то, калорийные блюда. Угу. Вот такие, как салат оливье, например, или селедка под шубой.
А мандарины как появились? Потому что наши слушатели часто пишут про мандарины. Вот по популярности
они
оливье.
Они сами появились. Это сезонный продукт, он как раз созревает как раз на Кавказе, точнее, за Кавказе, именно как раз вот под Новый год. Поэтому очень резонно, что мандарины появляются как раз перед Новым годом и стали одним из символов этого праздника.
Угу. Угу. Владислав, я читала, что при Екатерине II, вот когда начали праздновать активно Новый год застольями, новогодние угощения были почти одинаковыми как во дворцах, так и в крестьянских избах. Что действительно были одинаковые рецепты?
Мне кажется, вот это высказывание с точностью наоборот, да наоборот. Как раз ничего общего между застольем екатерининского вельможи и... начнем с того, что крестьяне, в общем-то, не отмечали Новый год, отмечали Рождество, а Новый год был, в общем-то, таким вторичным достаточно праздником, и, в общем-то, это праздник городской, надо сказать. Поэтому... Единственное, конечно, как я уже перечислил, гусь, утка, свиной окорок вполне могли быть, конечно, и на столе, и у графа Потемкина, например, и у зажиточного крестьянина. Но в целом, конечно, стол очень сильно различался, очень сильно.
А что касается напитков, вот мы привыкли к шампанскому уже как к символу вот таких праздников, как Новый год, день рождения или там свадьба. А что раньше выпивали?
Вы будете удивлены, тоже шампанское. конечно же, не в крестьянской избе.
как-то нелогично получается, даже бокал не могу представить. А что тогда?
Из лаптя пили шампанское.
А откуда оно было? Оно изготавливалось... Это было русское шампанское? Местное?
Нет, в основном шампанское. Россия в 19 веке была крупнейшим импортером шампанских вин из Франции. Крупнейшим.
Неплохо.
Были огромные винные склады, которые, кстати, сохранились до сих пор. В Москве, в Петербурге. Поэтому шампанское в основном привозили, конечно же, из Франции. Но и производилось и так называемое русское шампанское в Крыму. Иногда сейчас в меню московских ресторанов в 19 век так можно увидеть. Крымское шампанское. Иногда даже указывались марки шампанского, не совсем корректно, с точки зрения современного понимания, такого юридического понимания, но шампанское производилось, да, такие игристые вина производились и у нас тоже в России.
У нас много вопросов от наших слушателей о том, как появилось то или иное блюдо и стало классическим на Новый год. Вот вы уже ответили, Владислав, и про оливье, и про шампанское, и про мандарины. И вот еще один вопрос про классическое новогоднее блюдо. А бутерброды с икрой, спрашивает Элла, как появились на новогоднем столе в России?
Ну, икра, надо сказать, это, значит, традиционное русское блюдо. Единственное, если вы будете читать, предположим, какую-то литературу 19 века, по словам икра подразумевалась исключительно черная икра, сетровая икра. А красную икру, которая сейчас гораздо популярнее черной, русские люди стали есть только в 20 веке. Так скажем, в начале 20 века, еще до революции, но в 19 веке красная икра была достаточно редкой. И вообще красной икрой называли икру ряпушки, а не икру лососевых рыб. Поэтому икра была всегда. Если говорить именно про бутерброды,
это уже такая импровизация была, наверное.
Да, импровизация. В 20 веке. Взяли кусочек хлеба, положили на него икру, получился вот вам бутерброд. Да? Но икра была всегда, поскольку поголовье осетровых рыб в наших реках было значительно выше, чем сейчас, а население было значительно меньше, поэтому икра была гораздо доступнее.
Владислав, скажите, а Новый год вот по-русски, он включал в себя какую-нибудь новогоднюю выпечку? Если мы копнем там 200-300 лет назад.
Ну, конечно, всегда. Это основное блюдо на любом русском столе, это, конечно же, пироги. Всевозможные. Единственное, на Новый год, на Рождество, так скажем, на Рождество и на Новый год, пекли пироги с такими со скоромными начинками, поскольку Рождество перед Рождеством был многодневный пост, и, конечно же, хотелось на праздник съесть что-то такое скоромное. То есть это были и пироги мясные, и традиционно делали пироги, конечно же, с капустой, но главным образом праздничными пирогами это были пироги с мясом и рыбой. Мы еще забыли упомянуть, кстати, про всевозможные заливные студни, как сейчас мы говорим, холодцы. Это тоже очень традиционное именно для зимних праздников блюдо, и без них тоже не обходился ни крестьянский стол, ни городской стол, ни стол аристократа.
Но мне кажется, фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» сослужил дурную службу заливному. И вот, кстати, не знаю, совпадение или нет, но мне кажется, после этого фильма популярность заливного как блюда стала падать.
Ушла на нет, да?
Да, ушла на нет. Или я заблуждаюсь, Владислав?
Ну, наверное, какую-то такую ложечку дегтя в эту огромную бочку меда, наверное, все-таки этот фильм добавил. Но мне кажется, наша традиция здесь не победить.
А какое самое русское блюдо, кстати? Вообще,
самое русское?
Да, вот если посмотреть там за последние столетия.
Конечно же, щи. Конечно же, щи.
На Новый год? На стол? Щи?
Нет, если говорить просто русское блюдо.
А.
Щи, да. А вы знаете, на самом деле, вот первый день после Нового года щи из кислой капусты, это, я вам скажу, очень даже...
Я даже догадываюсь, почему именно в первый день Нового года.
Отлично, в самочувствие хорошее быстро приведет.
Восстанавливает.
А, кстати, первое блюдо на праздники, это как практиковалось у нас в истории русской кухни?
Нет, вы знаете, на простом столе, там, крестьянском, мещанском, наверное, нет. А на столе высшей аристократии вполне могли быть, поскольку было большое влияние именно французской кухни. У французов принято было в вечернюю трапезу подавать какой-нибудь там поташ или консоме. То есть это вполне могло быть. Но вряд ли на крестьянском столе. Ну, может быть, когда очень бедный крестьянский стол, вполне могли подать и щи, да? Но так старались, конечно же, какие-то пироги сделать, птицу запечь, поросенка.
Угу. Вот сразу несколько наших слушателей написали такую версию того, что Новый год на столе на Новый год всегда много еды, и все объедаются, вот, потому что традиция, думаю, такая, написала Наталья, Новый год как встретишь, таким и будет до следующего Нового года. То есть сытным. Это сразу много.
То есть надо объесться, чтобы был плодородный следующий год.
Ну, чтобы всегда не было недостатка в еде. А вот сейчас с этими новыми тенденциями на здоровый образ жизни, на правильное питание, меняется новогодний стол у молодых особенно?
Я думаю, да. Я думаю, да. Многие вообще отказываются от этих ночных застолий. Стараются как-то минимизировать вообще количество закусок на столе. Мне кажется, это правильно, на самом деле. Но мы сейчас живем в такое время, когда мы можем бутерброд с икрой, мы можем позволить себе не только на Новый год, да? Зачем устраивать какие-то такие обжорства? Причем, что самое плохое в этом, мне кажется, это то, что очень много еды остается.
Ну,
и не всегда мы ее доедаем даже...
Ну что, а как же первое, второе, да, это же так приятно проснуться, а в холодильнике еда уже готовая.
Да, да, да. Это, конечно, хорошо, но мне кажется, да и, знаете, и сколько времени уходит на приготовление всех этих салатов трудоемких, мне кажется, оно того не стоит. Можно значительно сократить количество блюд на нашем новогоднем столе без всякого ущерба для праздника.
Владислав, у нас остается еще буквально минута. Скажите, пожалуйста, в связи с этим трендом эко на всякие легкие салатики, на вегетарианство, кулинарные русские традиции идут на спад?
Ну, кулинарные русские традиции идут на спад не из-за перечисленных вами тенденций, а, наверное, вопреки. Потому что русская кухня традиционная, она во многом вегетарианская. У нас было 200 дней в году пост.
Ух ты!
Впрочем. Да. Вот. У нас, к сожалению, сейчас представления о русской кухне очень сильно искажены советским временем. Поэтому, на самом деле, русская кухня – это очень здоровая и полезная еда, если ее действительно готовить правильно, а не по справочнику Микояна из советского времени. Поэтому, ну, мне кажется, надо просто находить какую-то для себя гармонию в питании. Все будет хорошо.
Спасибо большое, Владислав. Нашим собеседником был Владислав Пискунов. Оставайтесь на волнах Радио России.
Я вижу, что каждый второй россиянин, такая информация пришла, каждый второй российский путешественник любит праздновать Новый год в домашней обстановке. Вот об этом стало известно из результатов исследований сервиса планирования путешествий. Нет того праздничного духа и размаха за рубежом, понимаешь? Вот с чем на столах встречают Новый год, Рождество там, в других странах? При желании, конечно, в любой стране можно объесться, да? Вот, чего больше всего остерегаются россияне? То, что стол будет ломиться, приходят гости, все выпивают, едят. И причем сначала это салат, потом какая-нибудь картошка с курицей. Тут же и фрукты стоят на столе.
И вот. Шоколадки, и пирожки.
А что же там в других странах? Вот смотрите, я посмотрела, мне вот по нраву Польша, честно говоря. Там должно быть ровно 12 блюд, при этом ни одного мясного. И на Новый год поляки встречают овощным или грибным супом, кашей, рыбы, возможно, чаще всего карпом. В Японии, кстати, у них должна присутствовать длинная лапша, будет намекать на долгую, счастливую жизнь. Также морская капуста, бобы, вареная рыба, ну ничего удивительного. А вот чехи стараются обходиться без мяса, но главным блюдом у них считается яблочный штрудель. Говорят даже, что у каждой хозяйки для этого блюда свой, да, собственный рецепт.
А как же там свиная рулька какая-нибудь?
Вот я об этом тоже подумала. В Сербии вот праздники встречают мясом, еще раз мясом, это точно. Там даже желанное блюдо – это молочный поросенок.
Угу. А с каким блюдом будете встречать Новый год вы? А вот если вас Новый год застал в пути... Или
застал и заставил.
Заставил в пути, заставил застать его в пути, то вот есть совет от нашего слушателя Василия. Можно сделать стол путешественника. Яйца с курицей. Разворачиваешь фольгу, а там у тебя яйца, курица и, главное, котлетки. И главное, если ты в пути, допустим, в купе, Как ты сразу создашь только с помощью одних только запахов новогоднее настроение для всех своих попутчиков?
Ну а что, некоторые специально выбирают такое времяпрепровождение именно в полночь с 31 на 1. Вот этот знаменитый поезд из Москвы в Москву, который идет по кольцу, уже стал он легендарным, да? В социальных сетях, да. На Новый год билеты раскуплены. И многие пассажиры так и пояснили, когда наш корреспондент Иван Волонихин спрашивал, а что же такое, зачем? Он говорит, романтика, вы понимаете, пассажирская романтика. Вот так садишься, разворачиваешь яйца с курицей.
Ох уж эти хипстеры. Что у них будет на новогоднем столе?
Ну, давай узнаем у Елены, например, из Нижнего Новгорода. А, так, Елена, вы с нами? Алло.
Елена, мы слышим, что вы нас слышите. Вы с нами.
Вот, видимо, не с нами еще.
Я так понимаю, Елена держит совет с домашними.
О чем рассказывать? Ведь блюд так много, какое считается главным? Ну, давай пока зачитаем сообщения от наших слушателей. Вот я вижу, что присылают даже фотографии. Некоторые практикуют, я смотрю, шутливые снеговики из вареных яиц, как символ наступающего года, пишет нам и показывает Наталья. Вот Александр молодец, плюсую. 10 лет уже никакого оливье и селедок, только легкий фуршет и танцы.
Прекрасно, легкий фуршет и танцы. А что входит в программу легкого фуршета? Мне вот интересно. С танцами-то все понятно. Танцы могут быть любые.
Огурец.
Огурец?
Да. Также, что там еще? Мандарин. Я думаю, это овощи, огурец, фрукты, соленый. Нарезки.
Нет, но если огурец соленый, то фуршет уже не легкий. Это уже такой крепкий. Фуршет.
Вот мы когда активно обсуждали салаты, это тут спрашивал про майонез нашего эксперта, нас слушательница одна Галина возмутилась, что да вы же рекламой майонеза сейчас занимаетесь, видимо, она настолько не любит его. Потом пояснила, что она и ее семья вообще майонез не употребляет, салаты делаем со сметаной или с растительным маслом.
Да, майонез — это тот продукт, который отчаянно нуждается в рекламе. Вот никто бы не покупал майонез, если... Причем без определенной марки. Просто майонез как вид... чего? Соуса. Если бы мы не говорили об этом в эфире Радио России, так бы и портился на полках. Елена Станиславовна из Нижнего Новгорода, наша слушательница, вернулась к нам в эфир.
Я тут.
Да, слушай, да. Главное блюдо на Новый год какое у вас?
Главное блюдо на Новый год, пока у нас большая семья была, сейчас уж у нас мало осталось, мы делали всегда хороший мясной пирог, но мы называли это кулебякой. Так. Очень хороший такой, с большим количеством мяса, большой пирог. Ну вот мои знакомые делают пельмени, но пельмени такие, что они собирают самодельные. Они собираются семьей, лепят эти пельмени из трех сортов мяса. И у них вот такое основное блюдо. Это, в общем-то, у нас велось с давних времен.
Ой, а так ну, ведь чудесно, вот так, да, ваш... пока готовите пельмени, ведь разговариваете.
Да,
это
да,
же
да.
Такое объединение.
И как с семьей собраться, есть вот такой повод. И даже приходили взрослые дети, это был ритуал, у родителей собирались. И вот у нас также на пирог. Но вот, как сказал ваш эксперт о щах, но мы вот от того мяса, в котором, которое для кулебяки варилось, сделали на следующий год, на первое число, борщик такой легкий, да, действительно очень приятно его на следующий день съесть.
Прекрасно. Спасибо за совет, Елена Станиславовна, и за блюдо. Мне кажется, кулебяка и пельмени хороший выбор для новогоднего стола.
Хороший набор, да? А главное, какая подготовка всей семьей прийти? Если уже это традиция предновогодняя, пишите, кстати, о традициях также 8-925-222-9992. Но не просто традиции, мы тут тематику сужаем. Мы про кулинарные традиции ведем сегодня разговор с вами. Дмитрий из Владивостока. Обязательно уточка в духовке, селедина в шубе. Возможно, она какая-то иная на Владивостоке. Также соленья, иные белки, жиры и углеводы.
Так, Элла пишет. Сделаю греческий салат, он не такой калорийный, как оливье. А вы вот предпочитаете какую-нибудь замену оливье и селедки под шубой? Тут недавно мы в эфире даже говорили про то, что врачи не рекомендуют есть селедку под шубой. Сочетание продуктов там... во-первых, продукты сами, которые в него входят по отдельности, вредны, а в сочетании вредны вдвойне. Это все тяжело, неприятно, но традиции есть традиции.
Вот из всех людей, которые нам сейчас пишут на WhatsApp и Viber, я понимаю, что здоровый образ жизни на Новый год ведет только Александр, который за легкие закуски и танцы.
И танцы.
Все. Остальные все пишут активно про оливье, конечно.
И про мандарины. Евгения пишет, мандарины и побольше, как вариант помело, но их чистить сложнее. Вообще, я смотрю, многие наши слушатели предпочитают, не только Александр, в Новый год ограничиваться шампанским и мандаринами. Ну и танцами.
Ну, отличный выбор. Так, у нас салат оливье только вместо колбасы креветки. Бутерброды с красной икрой и красной рыбой. Сыр должен быть на столе, потому что год крысы. Вот так всех предупредила наша слушательница.
А мышеловка тоже должна быть на столе?
В виде чего?
В виде чего?
Я думаю, мышеловка, да. Может прийти сама 1 января, смотря как отпраздновать. А, так, пельмени. А, тут уже нам пишут про пельмени, что это многофункциональная вещь. Не только можно есть, но еще благодаря этому блюду конкурсах принимать участие, когда в пельмени разные сюрпризы заворачиваются. Вот предупредил нас Мария. Мне кажется, очень опасно. Ведь смотря, насколько голодный гость, можно ведь проживать и проглотить этот сюрприз.
Да, и насколько крепкие зубы у вашего гостя. А зато можно, знаешь, как вот в американских фильмах показывают, он бросает на дно бокала с шампанским обручальное кольцо, и невеста, выпив до дна, начинает задыхаться. А так можно в пельмень положить обручальное кольцо. Или какое там кольцо кладут, когда предлагают выйти замуж?
Тебе видней. 8-9-2-5-2-2-2.
Я задаюсь этим вопросом, 9-9-9-2. Значит, нет, точно не видней.
Светлана из Волгограда пишет. Доброе утро, уважаемые. Объедаться не будем. Салат с морковью и орехами. Прекрасный выбор. Капуста с зеленью. Чуть яблоко, зубчик чеснока, обязательно горбуша, запеченная сайвой, паштет из бараньей печени, пицца с грибами, сыром, фрукты. Нет, Светлана, вы не будете объедаться. Хорошее меню вообще, если прочитать.
Так, а можно еще раз?
Там много перечислений. Хочешь, чтобы я еще раз всем повторила? Да. Вот там и салаты, и, пожалуйста, так, и паштет.
Салат с морковью и орехами, капуста с зеленью, чуть яблоко.
Так, Светлана, ты в Волгоград захотел,
горбуша,
да?
Горбуша, запеченная сайвой, и паштет из бараньей печени. Пицца с грибами и сыром. Да, мне особенно понравилась горбуша, запеченная сайвой.
А вообще я вижу, что тренд зеленый, он шагает и по столам отечественным. Вегетарианцы тоже отписались, что и не будет у них мяса, будут закуски, будет нарезка из фруктов и овощей.
Да, но как нам сказал Владислав Пескунов, вообще русская кухня преимущественно вегетарианская, оказывается, ну, потому что у нас 200 дней в стране был пост. Это сейчас мы немножко отвыкли от этого, хотя как сейчас? Еще во времена Льва Толстого было популярно вегетарианство. Толстовцы. Это были не только философское течение, но и вот такое кулинарное, в том числе помолвочное кольцо. Меня поправляют наши слушатели. Можно в пельмень положить помолвочное кольцо. Главное, чтобы этот пельмень с ним достался именно тому, кому надо. А то мало ли. Хотя, если вы встречаете Новый год вдвоем, точно достанется кому надо. Главное, самому не подавиться этим кольцом. А то, знаете ли, лучше сначала буквально подавиться этим помолочным кольцом, чем потом жалеть об этом спустя 15 лет, например.
Юр, ты планировал, да, смотри, а? У тебя уже как фантазия разыгралась, как будто.
Нет, ну это как...
Все случаи предусмотрел.
Ну это как в старом анекдоте. Если бы я тебя тогда грохнул, уже бы сейчас на свободу вышел. После небольшой паузы мы вернемся в эфир. Оставайтесь на волнах Радио России. Ну что ж, перед Новым годом многие из нас дают себе в первую очередь обещания о том, как должна строиться их жизнь в наступающем Новом году, что нужно сделать в наступающем Новом году. И мне кажется, первое обещание, которое многие себе дают, даже не отдавая себе отчет, это не обжираться, не объедаться за новогодним столом. С этого обещания начинается вот список целей на следующий год. Вот...
Они хотят не поправляться скорее. Я думаю, что...
То есть хотят есть, как ели.
Объедаться — это очень даже и приятно, если вкусная еда. просто потом, когда тебе внутренности кричат из твоего организма, хватит, остановись, пощады, вот тогда ты задумываешься. Ну, вообще, да, Новый год грешат жители нашей страны очень часто. От чревоугодия никто не застрахован, а все такое вкусное, калорийное, бывает, несколько дней еще доедается. Простой вопрос, как не переесть? Вот держать себя в руках иногда нет сил, особенно когда идешь в гости, особенно когда приезжаешь к родственникам. Все считают своим долгом тебя накормить.
Мне кажется, чтобы не переесть, нужно просто готовить мало. И чтобы потом не доедать то, что ты переготовил, потому что, как бывает, остается лишняя еда, и, ну, не выбрасывать же, не пропадать же. Нужно это все доесть. Вредно, тяжело, но нужно. Чтобы врагу не досталось.
А нужно ли? Давайте прямо сейчас у врача-диетолога спросим. Сергей Обложко, он уже на связи с нашей студией. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот скажите, пожалуйста, а что самое вредное на новогоднем столе? Это те самые салаты
самое
с майонезом?
Самое вредное на новогоднем столе – это калории. Смотрите, есть такой диетологический универсальный принцип, что люди набирают вес не из-за продуктов, люди набирают вес из-за калорийности, то есть из-за количеств, из-за... Да, ну, смысл очень простая. Даже если вы настроены переедать, даже если... Знаете, вот некоторые пациенты честно меня предупреждают, говорят: Сергей Михайлович, переедание состоится по-любому. Вот в новогоднюю что угодно со мной делайте, но вот оно состоится. Что мне делать? И обычно мы говорим: ну хотя бы постарайтесь минимизировать ущерб. Ну, например, есть на самом деле всеми любимые блюда, которые, как ни странно, обладают небольшой калорийностью. Например, это заливное. Uh-huh. Это прекрасная белковая еда, очень низкокалорийная. Например, та же самая, какие-то побольше квашеной капусты, побольше болгарского перца. Это все снижает калорийность приема пищи. Помимо этого, если человек, например, научился выбирать низкокалорийный майонез, это вообще снизит ущерб от переедания, вот в плане здоровья, многократно. Просто перед Новым годом, пока еще в сознании, пока еще человек в трезвом уме и светлой памяти, ходит по магазину и крутит пачки с майонезом и смотрит, просто надо найти калорийность поменьше. Вот не просто легкий майонез, а экстра легкий, супер легкий, там гипер легкий, там мамой клянусь, какой легкий, самый низкокалорийный, и туда еще немножечко, там чуть-чуть совсем. 30% нулевого, например, йогурта. 0 по жиру, 0 по сахару. Йогурт еще немножечко снизит калорийность этого майонеза. И майонезы на таком, и салаты на таком майонезе становятся низкокалорийными. Соответственно, их можно есть сколько угодно, прям получить ощущение праздника, распирания, чтобы вот там упал на бок и пою, вот все как полагается. Но при этом при низкой калорийности. То есть это будет достаточно безопасно для здоровья.
А мне кажется, самый лучший вариант майонеза – это майонез никакой. Вот если
делать... Нет, что вы, нет. Не-не-не, можно научиться делать майонезы там по 50-70 килокалорий. То есть в 9, вот как я рассказал, поэтому этим способом можно научиться делать майонез по 70 килокалорий. И если вы научились делать низкокалорийный майонез, начиная с этой секунды, любой майонез, он, понимаете, он как философский камень, любой майонезный салат превращается в низкокалорийное блюдо. Например, вы делаете селедку под шубой, берете молодой картофель, берете нежирную селедку, берете свеклы, берете низкокалорийный майонез, у вас селедка под шубой получается там 50 килокалорий, в то время как обычная 180, в 3 раза меньше. Все. И можно есть, и тебе ничего не будет.
А вот такое мнение от нашего слушателя Александра. Чтобы не переесть в новогоднюю ночь, нужно все блюда есть в маленьких количествах. То есть немножечко селедки под шубой, немножко оливье, мандаринчиков 2 штучки, заливного. Всего, но по чуть-чуть.
Даже и так можно переесть. Вспомнить, сколько блюд иногда готовят на новогодний стол.
А вот пусть Сергей нас рассудит.
Это все, конечно, прекрасно звучит, но до тех пор, пока человек не начнет есть. Обычно вот так люди и поступают. Они клянутся себе, что будут всего по чуть-чуть, что будут все вредное. Это я вот не для себя на стол ставлю. Это для детей, это там для мужа, потому что у них растущие организмы. Там, им... Это я все не для себя. Но когда она съедает первый кусочек, у нее какая-то темнота опускается вот в голове, и потом она все клятвы забыла. И смотрите, дело в том, что от природы наш организм, он действительно и наш мозг, он настроен на переедание. Это не просто традиция переедать. Эта традиция уходит вообще в первобытное общество, потому что, ну вот, существа нашего вида, они, наши предки биологические, они питались редко. но метко. Ну, то есть, если они всем племенем, наконец-таки, мамонта догнали и как-то, значит, приготовили себе поужинать, то они этим мамонтом наедались просто вот до последнего. Потому что когда еще следующего догонишь, вообще непонятно.
Так, и получается, это у нас зов предков каждый Новый год. Да, вот так вот происходит за столом.
И это прям очень древняя традиция. И противостоять ей очень сложно. Первая стратегия, как я сказал, это минимизация ущерба. То есть если вы научитесь хотя бы снижать калорийность, это будет безопасно для фигуры, это будет безопасно для здоровья. Вторая, конечно, стратегия, это сложнее. Искать какие-то непищевые способы праздника, какие-то непищевые способы расслабиться и получить какое-то удовольствие. На самом деле, ну, это же вызов, понимаете, 1 января встать на весы и увидеть там минус. Мало, знаете, есть люди, которые полетели в космос, есть люди, которые поднялись на Эверест. Так вот, их вот, людей, которые увидели минус на весах, их меньше, чем космонавтов и альпинистов вместе взятых. И когда человек, вот действительно, правильно организует стол, много танцует, там гуляет, и встает утром не впервые в жизни. Не как обычно, знаете, сполз под стол, или там выкатился, или просто с чувством вины и стыда. Нет, он просыпается с хорошим настроением, ходит по улицам пустого города, повсюду, значит, люди, где такие, знаете, падшие вчера вечером, где их застала судьба, кто-то там, значит... Еще, а у человека прекрасное настроение.
Сергей, так и не с кем эту радость разделить. Все вот упали на бок и поют после новогоднего застолья. А ты легкий, идущий энергичной походкой по пустому городу и некого обнять даже.
А вот как ни странно, иногда это срабатывает. Люди, а мне понравилось. Люди говорят, а, ну сколько раз я уже вот это все было. Ну это уже было в моей жизни, столько раз. А дай-ка я попробую по-другому Новый год встречу, с ощущением легкости. Ведь Новый год как встретишь, так его и проведешь.
Да, верно.
Я еще слышала такой лайфхак. Сергей, вот одобрите, нет? Выпивают сразу какой-нибудь мизим, а потом приступают к активному поглощению. Это спасает?
Это кошмар какой-то. Это какой-то кошмар. Знаете, вот ферментные препараты, это какая-то беда. Вот абсолютно на полном серьезе мне люди рассказывают, что, значит, если посидели и без ферментных препаратов, если посидели и никого по скорой с панкреатитом не увезли, это, считай, не праздновали. Это вообще, знаете, даже, понимаете, это целый ритуал. Нужно упасть на спину. Нужно как тюлень шлепать себя по животу и требовать себе ферментный препарат. Значит, все, картинка сложилась, праздник удался. Это прям катастрофа, вы что? Ну нет, ну это как, это даже, нет, медицина это никогда не одобрит. Есть какие-то границы.
Получается, здесь таблетки исключаем полностью, просто на свою сильную волю рассчитываем.
Да нет, еще раз, замысел в том, что можно питаться вкусно, но при этом калорийно, низкокалорийно, да, безопасно для фигуры, если вы научитесь разбираться в том, как делать низкокалорийные, например, майонезы, какие блюда можно... Ну, например, мясо всегда по калориям в 2,5 раза меньше, чем колбасы, чем колбаса. Если вы решили, значит, какую-то нарезку сделать, постарайтесь сделать его там по цене, там, куриная грудка и колбаса стоят одинаково. Но есть вот, например, вяленая куриная грудка, которая прекрасно по вкусу может заменить колбасу, но при этом в ней в 3 раза меньше по калориям.
А вот такое сообщение от нашей слушательницы. Ну, за одну ночь сильно уж так не разжиреешь. Поэтому, очевидно, можно сделать вывод, что позволить себе лишнего можно вполне.
Ну, у многих просто ночь длится с 25 декабря на 14 января. И за это время люди успевают все-таки. Иногда люди набирают килограммов больше, чем дней. Ну, я же врач, я это вижу постоянно. То есть, понимаете, это ужасно. Килограммов больше, чем дней. Там 8 дней были праздники, плюс 10 килограммов. Дело в том, что есть люди, склонные к избыточному весу. С возрастом, с гормональными нарушениями. Это вероятность, ну, набрать лишние килограммы, она увеличивается. И да, действительно, есть люди, которые едят, и не им ничего. Но есть другие люди, для которых это очень большая опасность.
Понятно, что без напитков не обойдется в новогодние праздники. Вот скажите, что лучше всего справиться с калориями? Я слышала, что сухое красное. Или это отговорка людей, которые любят веселиться?
На самом деле алкоголь опасен не калорийностью. Алкоголь опасен тем, что он провоцирует нарушение пищевого поведения. То есть пока она трезвая, она еще как-то соблюдает, выбирает продукты и помнит советы доктора. Но когда она выпивает алкоголь, в ней просыпается какая-то другая личность, значит, она начинает: «Откройте мне веки, занесите углеводы», и, значит, начинается у нее праздник души. Алкоголь,
Сергей, мы тут
не калорийностью
опасен. Возмутились.
Нет, не мы, не мы. Я в этом возмущении. Я к этому возмущению не примкнул.
Женщины нашей рабочей команды сегодня хотим спросить, почему она? Почему вы сразу представили, что это девушка с бокалом и потом еще и переевшая? Чаще бывает с женщинами такое? Вот эти срывы новогодние.
Нет, понимаете, вот дело в том, что есть такое нарушение пищевого поведения, когда человек очень сильно себя ограничивает, когда человек старается соблюдать, старается вести правильное питание, но вот чрезмерное ограничение или неправильное ограничение очень часто приводит вот как раз к срывам. То есть это не очень эффективная стратегия. И поэтому для людей, которые, ну, вот склонны к избыточному весу и стараются придерживаться, вот алкоголь, он опасен не калориями, а он опасен тем, что он как раз подталкивает срыв.
Угу. А вот еще такой вопрос от нашего слушателя Сергея. А если перед едой выпить вот не мизим, а активированный уголь?
Угу. Сразу, наверняка.
В надежде на то, что он все калории усвоит? Нет, к сожалению, нет. Это так не работает. Нет, вообще. Но есть, конечно, банкетные таблетки, но я даже говорить об этом не буду, потому что некоторым... Ага, значит, вот. Давайте сохранять человеческое достоинство в новогоднюю ночь. Давайте все-таки подходить к выбору продуктов правильно, побольше фруктов, побольше там мяса, рыбы, заливное, низкокалорийные майонезные салаты. Вот если у вас, смотрите, если вы научились делать оливье по 30 килокалорий, понимаете, вы можете, если подбирать правильные ингредиенты, низкокалорийный майонез, курица, там яичные белки, там горошек и так далее, если вы научились делать низкокалорийное оливье по 30-40 килокалорий, то он по калорийности меньше, чем яблоки. Ну вот хоть заешься. А по вкусу он совершенно обычный и нормальный. Это гораздо более правильное, естественное и прекрасное решение.
Сергей, спасибо огромное за то, что вышли к нам в эфир. Сергей Обложко, врач-диетолог с прекрасным чувством юмора, был нашим экспертом сегодня. Мне очень понравилась фраза Сергея: давайте сохранять человеческое достоинство за новогодним столом.
Да, прекрасный призыв. Но я вижу, что как только наши слушатели эксперта послушали, сразу начали предлагать лыжню. Вот, пожалуйста, сжигать едино. Не нужно долго находиться в горизонтальном положении, а то 1 января все смотрят фильмы, спят, и вот лучше гуляйте, больше прогулок. Так, лучше встречать Новый год с танцевальным клубом, пишет нам все тот же Александр.
Прекрасно. Вот мне очень нравится подход Александра. Мне кажется, вот так Новый год и должно встречать. Шампанским и танцами.
Да, клуб любителей буги-вуги, кстати.
А, прекрасные танцы. Я ими когда-то даже занимался. Поэтому, наверное, почувствовал какую-то общность с Александром. В общем, еще раз повторю совет нашего диетолога Сергея Обложко: сохраняйте человеческое достоинство за новогодним столом.